Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Накануне было опубликовано видео с места перестрелки с бандой ГТА в Мособлсуде. Видео появилось на сайте телеканала РЕН. На записи видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между бандитами и сотрудниками полиции начинается перестрелка. Инцидент случился во вторник в здании Московского областного суда. Пятеро фигурантов дела банды ГТА в лифте набросились на конвой и принялись душить полицейских. Завладев их табельным оружием, преступники попытались прорваться в один из залов судебных заседаний. Остановить преступников смогли сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии, которые обеспечивали безопасность на другом процессе. Но сейчас с нами на связи председатель Совета по общественной безопасности Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цвинтков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас нам уже нужны комментарии людей, которые знакомы с работой правоохранительных органов, для того, чтобы оценить действия ваших коллег. Из того, что видно по видео, из того, что было опубликовано в средствах массовой информации, как можете оценить работу ваших коллег?
Ну, вы поймите правильно, да? Смотрите, не совсем корректно все-таки давать оценку, не зная всех обстоятельств дела. Я могу сказать, исходя из того, что я узнал. Первое. И вообще, ну, у нас же много достаточно обсуждается различных версий произошедшего, то, что это мог быть сговор, заговор, или специально их ликвидировали и тому подобное. Первое, конечно же, та информация, которая распространяет ряд СМИ о том, что всего было два конвоира, которые непосредственно конвоировали людей в целом, этих задержек, это неправильно. В лифте действительно было два человека. А из следственного изолятора непосредственно их забирал на усиленный конвой. Потому что люди особо опасные, и, конечно, таких людей должны сопровождать под усиленным конвоем.
То есть это вам уже удалось выяснить?
Да, конечно. Угу. Далее, смотрите, непосредственно задержанных было 9 человек, в лифт поместили только 5 человек, то есть не всех загнали в лифт, был специально оборудованный. То есть, опять же, информация о том, что это лифт обыкновенный, на котором ездят обыкновенные люди, это неправильно. Это лифт специально оборудованный для перевозки задержанных. Он, собственно говоря, имеет специальное приспособление для пристегивания туда людей, наручников. Насколько я понимаю, одной из ошибок было то, что наручники застегнули спереди, а не сзади. Ну и, конечно, надо не забывать о том, что банда была высокопрофессиональная. Вы помните, сколько их не могли поймать. И я уверен, что все время, когда они приезжали в суд для отдачи показаний, для участия в судебном процессе, они осуществляли разведку фактически. То есть они внимательно смотрели, как их конвоируют, какие ошибки допускаются и тому подобное. Ну и, собственно говоря, здесь, наверное, сработал определенный эксцесс исполнителя. Опять же, не хочу никому давать никакую оценку, кто хорошо, кто плохо, что делал именно при конвоировании, потому что проводится служебная проверка, и в рамках нее уже будет понятна и дана оценка полностью. Хочу отметить только профессиональные действия, совместные, подчеркиваю, профессиональные действия сотрудников полиции и Нацгвардии, то, что сейчас вот начинают выяснять, кто был лучше, полиция или Нацгвардия. Они совместными усилиями отбили атаку бандитов, ликвидировали их и, собственно говоря, не допустили того, что они выбежали бы в здание суда и могло быть достаточно большое количество человеческих жертв.
А вам известно или вы можете объяснить, почему они, я имею в виду преступников, пытались прорваться именно в один из залов суда?
Ну, они, собственно говоря, прорвались, им же, знаете, они, с одной стороны, их, когда конвоировали периодически в это здание суда, они примерно, насколько смогли, его запомнили, а с другой стороны, они выбрались там, где они смогли выбраться из лифта. Как я понимаю, они лифт остановили путем раскачивания, да, ну, собственно говоря, там каждый мальчишка уже 10-летний знает, как остановить лифт, к сожалению. И, освободившись от наручников и напав на конвоиров из владельцев хорошим, они, собственно говоря, попытались прорваться. Но еще раз подчеркиваю, что сотрудники полиции Нацгвардии уже понимали, что произошло на ЧП. Они расставились соответствующим образом, да, как я понимаю, проработали план, они будут действовать. И в связи с этим, именно так как они уже были готовы к этой ситуации, они именно и не понеся потерь, им удалось ликвидировать преступников.
Возможно ли, что после этого инцидента будут переписывать какие-то инструкции или менять правила, или полагаете,
знаете, что... Смотрите, да. Давайте вот говорить честно. Назовите мне хоть одно подразделение полиции, где полностью выполняются все инструкции.
Вам виднее, я не знаю.
К сожалению, это не так. И есть эксцесс исполнителя, есть расслабленность, есть халатность. А иногда и в интересах здравого смысла и эффективности эти инструкции нарушаются. А есть такое понятие, как итальянская забастовка, когда выполняется полностью инструкция и, соответственно, потом приводит к тому, что парализовывается подразделение. Я не говорю о том, что инструкции не надо выполнять. Я говорю о том, что, безусловно, вы правильно говорите, их необходимо перерабатывать, постоянно усовершенствовать, исходя из накопленного опыта, исходя из оперативной обстановки, исходя из профессионализма сотрудников. Потому что, к сожалению, некоторые сотрудники прописаны достаточно, может быть, и грамотно, но расплывчато, и не до конца их могут просто понять сотрудники. Вы поймите, кто сейчас идет зачастую работать в конвойную службу. Служба малооплачиваемая, она не престижная. И профессионалы оттуда очень многие ушли, многие не хотят туда идти работать. Достаточно высокий некомплект. И я думаю, что мы столкнулись с тем, что профессиональные бандиты, они воспользовались недостаточным уровнем профессионализма среди конвоиров.
Полагаете, будут наказаны, возможно, уголовные преследования тех людей, которые действовали вопреки инструкции?
Самое главное не наказание, самое главное, понимаете, вот, проще всего, знаете, вот есть ЧП, взяли, наказали и забыли. Это неправильно. Необходимо внести реальные изменения в инструкции и реальные изменения в службу конвоирования для того, чтобы минимизировать возможные ситуации. И, безусловно, у нас есть, в том числе в этих службах, и коррупционная составляющая. Вот сколько случаев, например, да, изъятия. Вот, кстати, когда следственный изолятор конвой приезжает, арестованного сначала досматривает непосредственно сотрудник СИНа, передает его конвою. В конвое есть специальная эта комната, они также досмотрели человека и повезли его уже, например, в суд или на следственное действие. Возвращают его, у него уже что-то есть с собой, там или наркотики, или телефон, там или еще что-то, да? Или наоборот, другая ситуация, когда сотрудники конвойной службы выявляют коррупцию, есть она как внутри конвойной службы, так и внутри службы исполнения наказаний. Проблема существует, но в первую очередь почему проблема? Потому что служба не престижная, а денег мало. И мы почему считаем, что там будут работать только профессиональные, порядочные люди? То есть у нас не созданы условия для того, чтобы на 100% там были порядочные, профессиональные люди. Там есть как профессионалы, так и случайные люди. К сожалению, вот, в связи с нескольким материальным обеспечением, социальным статусом, профессионалов там становится все меньше и меньше, и дальше будет только хуже.
Спасибо. Это был председатель Совета по общественной безопасности общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Газпром» снизил транзит газа через территорию Украины. СМИ узнали о переброске транзита газа с Украины. «Газпром» снизил заявку на транзит российского газа через территорию Украины в Словакию и одновременно с этим увеличил его транзит через трубопровод «Опал», который принимает голубое топливо из Северного потока в Германию. Об этом пишет газета «Ведомости». Как отмечается, накануне после полугодового запрета «Газпром» вновь получил доступ к 40% мощностей газопровода «Опал». Его загрузка увеличилась более чем на четверть, с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров газа в сутки. Разблокированные мощности «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. Газета подсчитала, что если «Газпром» выкупит их полностью, через «Опал» дополнительно можно будет прокачивать 33,3 миллиона кубометров газа в сутки или более 12 миллиардов кубометров в год. 1 августа стало известно, что транзит российского газа через Украину по итогам января и июля 2017 года вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг объема в 52 миллиарда кубометров. Максимальный показатель за последние 6 лет. Сейчас с нами на связи эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как рассматривать переброску мощностей с одного газопровода на другой? Это какой-то политический жест или, полагаете, просто загружают Северный поток?
Да нет. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас через Северный поток транспортировка идет вдвое дешевле, чем через Украину. Поэтому, если, допустим, покупатель Германия или там страны, которые недалеко от нее, и она берет дополнительное количество газа, лишнее, то есть не среднее оговоренное контрактом, а дополнительное, то она сама решает, как его получить. Через Балтийское море или через Украину, что указано в контракте. Ну, пожелала через Украину. Наверное, разницу поделили пополам, может быть. То есть тут можно строить разные предположения, но факт один, что северный маршрут экономически выгоднее и для поставщика, и для покупателя. Поэтому сколько можно будет Украину уменьшить, столько будут уменьшать. А вот почему она обратно вернулась? Вот почему. Потому что все же контракты, подписанные еще там 10-15 лет тому назад, они содержат определенный маршрут и точку приема этого газа. И если она находится в Словакии, а покупатель хочет, чтобы Словакию ему поставили, то никуда мы не денемся, мы туда обязаны поставлять пока через Украину. А вот если не будет у нас договора с Украиной, тогда будут всякие обходные маршруты.
А что означает для «Газпрома» доступ к трубопроводу «Опал», вот о котором речь сейчас идет?
Ну, это означает полная загрузка «Северного потока-1». Потому что сейчас он работает наполовину. Именно из-за того, что дальше нельзя протолкнуть. «Опал» построен для того, чтобы полностью взять газ с «Северного потока-1» и дальше в Чехию, то есть разным потребителям, значит, его распределить. Вот. А тут, значит, поскольку он находится на территории Евросоюза, его, значит, сначала дали разрешение, что он не входит в третий энергопакет, а потом отменили это разрешение. И, значит, половину мощности зарезервировали. Никому она не нужна. И получается, что принцип, значит, назло кондуктору, возьму билеты, пойду пешком, полностью, значит, исполняется европейскими чиновниками. Ну, они решили, что все-таки лучше немножко денег заработать, чем, в принципе, выдерживать.
Насколько ощутима будет потеря вот этого транзита для Украины, для Словакии?
Для Словакии не очень ощутимо, потому что у нее небольшая доля транзита, там территория небольшая. Ну, сравнительно, конечно, с масштабами страны, все-таки, может быть, это существенно. Вот. А для Украины более существенно, но пока еще речь не идет о том, чтобы резко сократить транзит. 12 миллиардов – это примерно 500 миллионов долларов оплаты за транзит, если полностью мы загружим «Опал» и будем, так сказать, через Украину не качать, а качать через «Северный поток-2». Вот. Из 2 миллиардов всего это как бы четверть, но для этого еще далеко. Вот. А вот если еще турецкий поток заработает, то на Украину останется там 20% от того, что она сегодня имеет.
То есть сегодня через Украину прокачивают 52 миллиарда кубометров. Если заработает в полную силу «Северный поток-1», будут уже прокачивать порядка 40 миллиардов кубов. Да. А если заработает еще и турецкий поток, то на Украину останется...
Еще минус 30 миллиардов, да.
Итого останется 30. Порядка 10 миллиардов кубометров, а в деньгах это где-то порядка 500 миллионов долларов в год.
Да, примерно так. Даже чуть меньше.
Ну и в ближайшей перспективе еще ожидать каких-то судебных исков, потому что, насколько я понимаю, не давали доступа к газопроводу «Опал» именно из-за того, что судились с «Газпромом».
Польша, да. Значит, сначала в первую инстанцию подала иск, а суд вынес решение об обеспечении. То есть пока запретил. Ну, значит, немцы и наши, видимо, обжаловали. И вторая инстанция отменила эту обеспечивающую меру. И говорит, вы пока работаете, а там суд решит, что делать. Ну, вообще, позиция Польши странная, понимаете? Вот я сижу, допустим, где-нибудь в Аргентине и говорю, блин, вот этот вот Катар мне всю погоду испортил. Он, значит, газ куда-то возит, а я хочу туда возить. Запретите ему. возить газ, понимаете? Вот примерно такая же логика. Польша, Украина, то есть никакой логики вообще. Но суды как-то рассматривают.
Ну и просто еще каких-то исков ожидать в ближайшей перспективе? Или вот по конкретно газопроводу «Опал» уже вопрос решенный?
Нет, нет, еще дело не решено. То есть и сам иск будет рассматривать. Это пока сняли мероприятие по обеспечению. То есть до решения вопроса в суде сначала суд сказал, мы пока не запретим перекачку. Теперь апелляционные инстанции сказали, нет, покачайте, а когда будет решение, тогда посмотрим. Безусловно, будут продолжаться суды. Ну и вообще, я считаю, что Украина, им работать некогда, они поэтому все время судятся. Вот. И пусть судятся, значит, пока не надоест, и пока деньги все на юристов не потратят.
Спасибо. Спасибо. Это был Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ узнали о новом варианте расселения москвичей по программе реновации. Мэрия Москвы рассматривает новый вариант переселения жителей домов, попавших в программу реновации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванного столичного чиновника. Цитирую. «Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты», сообщил собеседник издания, подчеркнув, что при этом новое жилье будет расположено в более дешевом и дальнем районе. Отмечается, что также обсуждается вариант переезда в квартиры большей площади в своем районе с доплатой. При этом граждане смогут воспользоваться льготными условиями по ипотеке. 1 августа мэрия утвердила итоговый список домов, подлежащих сносу, в который вошли 5144 здания, в которых проживают около миллиона человек. Но сейчас с нами на связи председатель... Нет, сейчас будет с нами на связи председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков, с которым вот этот вариант обсудим тоже. Просто напомню, что под реновацию попали пятиэтажки, около 109 этажек, а также двух- и трехэтажные строения. Окончательное решение о включении в программу принимали жители дома. Для этого было необходимо согласие более двух третей собственников. Программа реновации рассчитана до 2032 года. Начало переселения запланировано уже на осень 2017-го. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят равнозначные или равноценные по выбору жильцов квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. Сейчас пока есть возможность обратиться к аудитории, особенно к тем нашим слушателям, которых затронет программа реновации, и так у вас появляется еще один дополнительный вариант. Или переселение в равнозначное равноценное жилье, или... получение какой-то компенсации по рыночной стоимости, или сейчас третий вариант – переселение в квартиру без доплаты, большей площади, но в каком-то ином районе. Все ли варианты для вас предусмотрены уже в этом случае, или полагаете, что еще нет, недостаточно и неудовлетворительно? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алексей?
Да, Алексей.
Да, что-то я думал, как же правительство Москвы будет выкручиваться с теми, кто живет по найму, по соцнайму, и выселять их не в том же районе. Потому что я вот, например, по соцнайму,
так.
Соответственно, нас, я так понимаю, выселят в соседний район чуть побольше квартиры. А, например, Бескудниково, соседний район, чуть побольше квартиры, это Гусиново или там Коровинское шоссе.
Ну, вы ждете этого с содроганием, то есть этот вариант вас не удовлетворяет или полагаете, что это приемлемо для вас лично?
Нет, вы знаете, как бы переселять-то будут, если ты по соцнайму, тебя особо спрашивать не будут. Скажут, вот тебе друг квартиру побольше, с содроганием, конечно, на Коровинское шоссе ехать бы не хотелось.
Спасибо, принимается. Ну и Павел Кушаков, председатель общественной организации «Московские переселенцы», с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Все ли предусмотрели московские власти? Все ли варианты сейчас уже рассмотрены? И сейчас вас все удовлетворяет или нет?
Ну, начнем с того, что абсолютно не все рассмотрено. Очень много неточностей в законодательстве. Непонятно вообще, кто его, в принципе, писал. Такое ощущение, что компетентных людей, ну, по всей видимости, не осталось у них. Понимаете, программа реновации – это не только снос как таковой. Она все-таки затрагивает, в первую очередь, жизнь граждан, да? Их обыденную жизнь, которая была у них в старом доме, да, и программа реновации предусматривает на сегодняшний момент только одну форму – это переселение в новый дом. Те гарантии, которые заявлялись неоднократно, они, на мой личный взгляд, не будут выполнены, это законодательство будет меняться. Хотя мы эти изменения ждали после марта следующего года, но, как видим, по всей видимости, изменения произойдут гораздо раньше. Что касаемо площади, чуть больше, чем была раньше у жителей, но в другом районе, я, честно говоря, этим изменением не буду удивлен, поскольку неоднократно мы уже говорили, что под словом равнозначность подразумевается любая квартира, которая будет там хотя бы на 1 квадратный сантиметр больше, чем старая. Такие слова, которые звучат в законе, что площадь должна быть не менее и должна быть более, это всего лишь на все просто слова, и, как я сказал, 1 метр квадратный или там сантиметр квадратный, это уже будет являться равнозначностью.
Позвольте, Павел, я просто уточню. Да. Если отталкиваться от буквы закона, если отталкиваться от тех вариантов, которые предлагают московские власти, и если предположить, что да, этот закон будет выполнен дословно, то что не так?
Не так, я вам скажу. Посмотрите сейчас, что происходит вот на сегодняшний момент, да, как происходит переселение. Пообщайтесь с людьми, допустим, с улицы народного ополчения. Там порядка 90 квартир двухкомнатных, площадью 47 метров. Ширина комнат некоторых из них всего лишь навсего 2 метра 27 сантиметров. Я думаю, что такому жилью будут далеко рады не все. В данном случае, вот если про этот дом говорить, там, подавляющее большинство жителей туда переехало только исключительно решением суда. Добровольно туда никто не
желает. Позвольте, но это даже еще не по программе реновации.
Это приближенно. Формулировки термина, в принципе, все те же самые. Равнозначная площадь, равнозначное жилье.
Тогда не было формулировки равноценной.
Равноценная формулировка была всегда, и она есть в жилищном кодексе. Ее никто не отменял. Эти формулировки, они как были, так и остались. Вопрос только в том, что будет строиться по новой программе. Да? Строить будут жилье равноценное и равнозначное. То есть, это, если будет на метр больше, ну, значит, оно будет равноценным и равнозначным. При этом нормальную площадь, нормальную квартиру сейчас вот, предполагается, что будут предоставлять в других районах. Что это означает по сути? Опять же таки, вернемся к той программе, которая уже существует. К примеру, было переселение по адресу Малая Филевская, дом сейчас не помню. Это метро Фили. Стоимость квартиры двухкомнатной в пятиэтажке в сносимой составляет порядка 7-8 миллионов. Это стоимость в сносимом доме. Для цели переселения там у них было 2 дома, стоят они все в шаговой доступности, и был дом на улице Вяземской, это МКАД, это возле МКАД. Цена двухкомнатной квартиры на Вяземской, порядка 60 квадратных метров, она стоит тех же денег, что и старая хрущевка на Филевской. Таким образом встает вопрос, вот если такое переселение делать, да, по программе реновации чуть, да, в более дальнем районе, да, по стоимости старой пятиэтажки, а смысл тогда такой программы реновации, когда на сегодняшний момент любой житель пятиэтажки может продавать эту квартиру и покупать квартиру в новом доме, ну, в другом районе. И это я говорю про черту Москвы историческую. Я сейчас не говорю о стоимости квартир в Некрасовке, не говорю о стоимости квартир за МКАДом как таковых.
Павел, я просто хотел бы уточнить. Просто то, что презентуют московские власти, они говорят следующее. Мы предоставим выбор. Вы сами определите, какую квартиру вы выберете. Или в своем районе равноценную, равнозначную, или в соседнем районе большей площади, если вас не удовлетворяет та площадь, которая есть сейчас у вас. Или вы сами возьмете квартиру большей площади с доплатой и еще льготной ипотекой.
Об этом я уже говорил неоднократно. Большая площадь, она возможна и в районе проживания. Но да. Эта большая площадь, она возможна только с доплатой. То есть, переводя на русский язык, у людей есть выбор. Получить малогабаритное жилье в своем районе бесплатно. Получить нормальное жилье в своем районе с доплатой. Или получить нормальное жилье в другом районе без доплаты.
Вот то, о чем про малогабаритное жилье речи не шло, насколько я понимаю,
да,
там
да, новые. Да, эта формулировка забыли на другой фразы равнозначно, равноценно.
Но те проекты, которые сейчас презентуют, они не предусматривают малогабаритного жилья.
Это всего лишь на все проекты. Давайте мы посмотрим те дома, которые будут строить. Я вижу те проекты, которые были при старой программе, и те проекты, которые сейчас реализовывались по этой же старой программе. Там точно такие же формулировки равнозначные, все равно ценности.
Спасибо.
Ничего не имеют.
Спасибо. Это был председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков. Ну и комментарии наших слушателей. Нашли лазейку, пишет 177-й. Теперь будут предлагать ужасные квартиры в своем районе, чтобы людей выгонять в дешевые реальные дальние районы. Вот и подвох вскрылся после утверждения, пишет 177-й. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. BBC узнала детали конфликта между Малаховым и Первым каналом. Решение добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политики стало причиной конфликта между ведущим программы и руководством телеканала, утверждают источники BBC на телеканале. Сотрудники телекомпании, пожелавшие остаться неназванными, рассказали, что проблемы у Малахова с руководством Первого канала начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова. По словам источников, с ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего ток-шоу. Сейчас с нами на связи политолог, президент фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Чувствуется ли прибавление политики на нашем телевидении? Можно ли считать это подготовкой к электоральному циклу очередному?
Ну, начнем с того, что электоральный цикл очередной уже начался. И, скажем так, президентская кампания стартовала. Это можно такие выводы делать по тем телевизионным программам, тем распечаткам СМИ, которые сейчас появляются изо дня в день. Что касается увеличения политической направляющей на телевидении, то я думаю, что это большая ошибка тех непрофессионалов, которые это делают. Как специалист я могу сказать, что есть такое понятие, как перегрев электората. То есть, если вас кормить клубникой целую неделю, то через неделю вы на нее смотреть не можете, вас от нее будет тошнить. Вот то же самое происходит сейчас с политическими ток-шоу на телевидении. Вместо того, чтобы дать летом людям отдохнуть, и люди бы соскучились по этим ток-шоу, и осенью начать, с учетом, что выборы в марте, и осенью начать как раз эти политические ток-шоу, телевидение упорно гнет свою линию по всем каналам, где продолжает перегревать избирателя. Такие ток-шоу становятся неинтересны, избиратель переключается на другие каналы.
Но если я правильно понимаю, то если говорить о ток-шоу конкретно «Пусть говорят», которое ведет, вел, я уж не знаю, Андрей Малахов, то это преимущественно какие-то желтые темы, бытовые темы. И если туда вкраплять политику, то, ну, тогда будет возможность уже подтягивать электорат, разве нет?
Ну, это да, но дело в том, что, во-первых, мы, ну, эта версия пока она, скажем так, не подтверждена, но если это дело на самом деле так обстоит, то я считаю, что Малахов занял правильную позицию, потому что, ну, у одних, и, скажем так, интересы склоняются к одной политической окраске, у других к другой. Искать в ток-шоу, которое, в общем-то, освещает бытовые темы, политический окрас, ну, можно доиграться до того, что все тогда окрасить в политику, и после этого начнут искать, кто виноват в ухудшении социального положения россиян, кто виноват, скажем так, в разводах, в обездоленных детях и так далее, и так далее, и все это окрашивать в красные, синие и прочие цвета. Я считаю, что это неправильно.
А известна вам достоверная реакция самого Андрея Малахова на происходящее событие? Насколько достоверна информация, которую сейчас распространяет BBC, вот по вашим данным?
Ну, BBC может распространять все, что угодно. По моим данным, я 3 часа назад Малахова видел отлетающего из Шереметьево, судя по всему, на отдых в шортах. Поэтому...
Удалось с ним побеседовать?
Нет, ну, мы кивнули и разошлись, потому что он спешил очень быстро.
То есть не подтвердить, не опровергнуть вот ту информацию,
которую... Я бы и не стал человеку задавать эти вопросы, пока человек сам не выступит со своей версией увольнения с канала. Мы сейчас... Зачем фантазировать? Видно, что-то произошло. Когда человек уходит и хлопает дверью, ну, наверное, у него есть на это причина. А будь то это политические, будь то какие-то личные, будь то финансовые, ну, это его личное дело.
Просто по-прежнему нет подтверждения информации, что он действительно уходит с Первого канала. Пока мы обсуждаем только вероятность его ухода и причины этого вероятного ухода.
Ну, вот поэтому я и сказал, что это пока только версия. Подождем, когда Малахов сам об этом объявит, или он уйдет, или не уйдет. Может быть, он сам назовет причины. Но если брать политическую составляющую, то я считаю, что он сделал правильно.
Хорошо. Ну и полагаете, наше телевидение сейчас перегрето вот этими политическими программами всеми? Просто были раньше претензии, что не хватает именно общественно-политических программ. И сейчас пересолили, получается?
Значит, не хватает политических программ. Никогда такие заявки от электората не поступали, потому что электорат после трудового дня меньше всего заинтересован смотреть политические новости. А такие заявления поступали о недостатке. Это, скорее всего, от администрации президента и именно от департамента внутренней политики. То, что сейчас происходит, у технологов есть такой термин – перегрев электората. Вот то же самое происходит сейчас. Люди включают с утра до вечера. Сирия, Украина, муниципальный фильтр. Сирия, Украина, муниципальный фильтр. Все, люди перегреты. И мы добьемся того, что в сентябре будет очень маленькая явка, в том числе благодаря этому.
Спасибо. Это был политолог, президент фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Ну и сейчас короткое голосование, ну и, соответственно, будут приниматься аргументы нашей аудитории. Вопрос будет звучать следующим образом. А что лучше? Желтуха? Или общественно-политические ток-шоу в том формате, в котором они присутствуют на нашем телевидении? Вы полагаете, что лучше какие-то бытовые проблемы, скандалы, интриги? Это 134-21-35, так называемая желтуха. Нет уж лучше общественно-политические проблемы. Пусть обсуждаются даже в том формате, в котором они сейчас обсуждаются на нашем телевидении. Это 134-21-36. Лучше желтуха 134-21-35. Нет, лучше общественно-политические программы. Это 134-21-36. Наше голосование началось, но несколько аргументов примем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
меня Павел зовут. Я вот, знаете что, в общем-то, аудитория Андрея Малахова с его вот передачи даже вот желтость, которую он ведет, 60+. Значит, эта аудитория и так, ну, как бы известно, за кого она голосует. Она знает, я даже больше скажу, что вся страна и так знает, кто у нас будет президентом. А для чего вот эта вся интрига, а политика, ну, действительно, ну, если, ну, это телеканалы хотят, чтобы уже людей тошнило от политики, ну, потому что с утра до ночи одно и то же, одно и то же, политическое шоу там, причем политических шоу в этих никто никого не слышит, и что они хотят друг другу объяснить.
Но есть альтернативный вариант, кто кому изменил, насиловали Шурыгину или не насиловали, что лучше?
Я же изначально сказал, что оба политических шоу полная чушь, и их, для них есть определенная категория людей 60+. То вот я не знаю, ну, я сам не особо молодой человек, но я телевизор, в принципе, вообще не смотрю. Максимум, что я могу смотреть по телевизору, это какой-то спорт.
Спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут. Вы знаете, я полностью согласен с вашим экспертом, который сказал, что народ уже перегрет просто этими политическими ток-шоуми. Скажу вам больше, а от них просто тошнит каждый день, с утра и до вечера, только и слышно. Украина, Сирия, Украина, Сирия. У нас каналы превратились, ну, я не знаю, просто хорошим языком не выразишься.
Тот же вопрос тогда вам. А что лучше обсуждать? Изнасилование Шурыгиной или...
Нет, да, абсолютно что? Нет. Я абсолютно не... Это не та тема, которую нужно людям обсуждать. Людям нужна насущная тема, ихняя тема, которая их касается в данный момент.
Малахову так говорят, если мы верим BBC. Значит так, завязываем с Шурыгиной и даем больше каких-то политических тем. Он говорит, нет, я хочу обсуждать вот именно такие бытовые проблемы. Какой-то в грязном белье, если хотите копаться, это важнее для людей, это интереснее.
Нет. Как? Вот если спросить на самом деле людей, что они на самом деле хотят, если они и хотят
то обсуждать
какие-то темы. Они ничего подобного. Ну зачем вы так плохо думаете о людях? Я вам хочу сказать только одно. Вот со всеми, с кем мне доводилось разговаривать вообще на все темы, люди говорят только одно. Обсуждаем кого угодно, роемся в грязных штанах кого угодно, но только не обсуждаем насущные свои темы, свои больные темы, касаемо социальных каких-то проблем, там еще чего-то. То есть у нас все помешано, мы видим соринку в чужом глазу, но не замечаем бревно в своем. Вот и все.
Спасибо, принимается. Остановлю голосование. 35% наших слушателей говорят, что лучше уж желтуха, 65% говорят, что нет, лучше уж какой-то общественно-политический формат, даже такой, который присутствует на нашем телевидении. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бензиновые автомобили предложили ограничить на российских курортах. Такая мера входит в число предложений по поддержке электрического транспорта в стране, который до 17 августа должен проработать вице-премьер Аркадий Дворкович по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Пакет предложений поддержки электромобилей внес в правительство глава КАМАЗа, который анонсировал создание национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта. Помимо ограничения использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах, предлагается принять программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. Но это все, конечно, не сегодня. Это в какой-то перспективе, возможно, не столь отдаленной. Ну и с нами на связи сейчас автоэксперт, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Пытаемся понять, если мы реально принимаем эту программу, встаем в хвост тем же европейским государствам, которые в том же направлении движутся, то на какой срок мы должны рассчитывать эту программу и с какого года примерно стартовать?
Ну, здесь, наверное, если уж мы ориентируемся на те же европейские страны, да, то здесь речь идет, должна, по крайней мере, идти, ну, как мне кажется, с учетом наших реалий, запуск подобной программы – это не раньше, чем 10 лет. Потому что нужно давать себе отчет, что на сегодняшний момент абсолютно никакой инфраструктуры, которая позволяла бы использовать данного рода электромобили и прочее, нет вообще, просто по определению. Поэтому, если будет принято решение, что вот прямо мы сейчас берем все это, принимаем такие драконовские меры, отменяем и запрещаем, ну ничего, кроме коллапса и социального такого взрыва, мы ничего не получим.
Хорошо, но эта программа, она может быть многоступенчатой. Предположим, ограничения не сразу, но сначала преференции определенные для электромобилей, которые, например, сейчас уже действуют в Москве, доплаты, компенсации со стороны государства тем людям, которые покупают электромобили. Вот если так внедрять, то мы уже созрели или еще нет?
Ну, я думаю, что мы все-таки пока еще не созрели, потому что даже если будут какие-то преференции, да, там, налоговые или иные, там, в том числе и какие-то кредитные программы, то, во-первых, об этом нужно говорить только в том случае, опять же, если будет инфраструктура, то есть когда на земле, что называется, уже будет все готово к использованию электромобилей, чтобы не было никаких проблем, это первое. В принципе, да, здесь, конечно же, если это будет вводиться поэтапно, в этом нет, ну, наверное, ничего страшного. Однако следует понимать, что если вводить подобные ограничения в курортных каких-то областях, как быть тем автовладельцем, да, который вот занимается автотуризмом, который на своих автомобилях едет?
Платить, если уж это... платить.
Ну, опять же, да, у нас на сегодняшний день вообще курортная вся эта инфраструктура и отдых наш, и туризм на нашем побережье, там Черноморском, да, в Крыму, на самом деле находится в таком ужасно зачаточном положении. А если мы сейчас еще введем дополнительные какие-то санкции в отношении автовладельцев, которые пользуются обычной машиной, ну, это реально сократит и без того такой дохлый поток туристов.
Ну и важный вопрос, который еще не задавал, почему КАМАЗ выходит с этой инициативой? У них уже что, есть конкретные наработки? У них уже есть проекты?
Ну, я не думаю, что нет. Может быть, какие-то проекты, безусловно, есть. Наработок, наверное, все-таки нету, потому что даже у таких достаточно серьезных производителей, которые занимаются этим давно и предлагают в том числе и гибридные, да, там какие-то автомобили, и полностью электромобили, ну, даже у них не все, скажем так, гладко. А что уже говорить о КАМАЗе, который, как мне кажется, очень сильно далек вообще от вопросов использования легковых электромобилей.
Тогда как объяснить их инициативу?
Ну, я думаю, что, может быть, инициатива не столько их, сколько они просто ее озвучили, да, то есть все хотим, чтобы у нас было как в Европе, мы все хотим, чтобы у нас было чистое, там, то же самое Черноморское побережье, чтобы чистый был Крым и прочее, и прочее. Но как это сделать? Ну, вот таким образом какие-то прожекты рождаются, которые при существующей системе, при существующей экономике, если и можно реализовать, то только в какой-то очень-очень отдаленной перспективе.
Ну, если говорить о тех предприятиях, я не знаю, организациях, которые занимаются еще электромобилями в Российской Федерации, но после того, как мы похоронили ее мобиль, кто остался?
Ну, по большому счету, вот конкретно таких производителей, которые бы исключительно позиционировали себя на рынке электромобилей, по сути, это, собственно говоря, и нет. Так или иначе, каждый производитель, неважно там, да, то есть совсем уж отечественные, там тот же АвтоВАЗ, или какие-то иностранные производства, которые у нас присутствуют и производят автомобили. То есть максимум, что можно говорить, это гибридные установки. В перспективе у них есть, конечно же, проекты полностью или электромобили. Но, опять же, все это пока в таком зачаточном состоянии. И говорить о массовом выпуске я бы не стал, это первое. А второе, если мы опять же говорим об экологии, никто не задумывается о том, а сколько принесет вреда как производство само вот этих всех, скажем так, аккумуляторов, да, и батарей. И самое главное, их утилизация. Вот сейчас мы видим там производителя, да, одного электромобиля. А что будет через какое-то время, когда станет вопрос утилизировать, менять вот эти все аккумуляторы? Принесет ли это пользу, собственно говоря, окружающей среде или нет? Это тоже большой вопрос.
В НАМИ там не готовится никаких прорывных революционных разработок? Просто если сейчас вспомнили про электромобиль, ничего вам об этом не известно?
Ой, вы знаете, я врать не буду, вполне допускаю, что наверняка и в этом направлении работают, несмотря на то, что у нас все-таки производство, да, и вообще разработка как-то тоже, опять же, в зачаточном таком состоянии находится. Но не исключаю, что наверняка что-то есть. Вопрос в том, что, опять же, здесь можно говорить вот о массовости только в том случае, если это будет сопоставимо со стоимостью, ну, нормального автомобиля, я имею в виду стандартного, да, то есть бензиновый двигатель там или дизель. Я боюсь, что, во-первых, если это будет делаться у нас, это будет значительно дороже, пусть даже государство будет субсидировать и давать какие-то там преференции, но все равно это дорого, все равно дорого, поэтому, учитывая благосостояние наших людей, которые, собственно говоря, и машину-то такой среднего класса не могут себе позволить, да, покупают БУ, либо берут в кредит совсем уж такую нишевую такую, ну, то есть такие бюджетные автомобили. А тут им будут предлагаться какие-то такие красивые и как будто бы экологичные электромобили, которые будут стоить как машиноделательный склад. Ну, смогут ли они это себе позволить? Я думаю, что нет.
Спасибо. Это был автоэксперт, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов. Ну и реакция наших слушателей. Макс Броня пишет: КамАЗ давно ведет разработку, куча наработок у них. Ну и Роддер успел написать, что НАМИ как научный центр давно умер. Ну позвольте, кортежем они же сейчас занимаются. Если занимаются кортежем, значит, есть финансирование, возможно, они еще как-то дышат.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Столичное такси подешевело за 2 года на 30%. Поездка в столичном такси за последние 2 года стала дешевле на 29%, заявил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин. Теперь стоимость поездки составляет около 460 рублей. Замруководителя также добавил, что среднее время поездок по столице с 2015 года сократилось с 26,2 минуты до 21 минуты, то есть более чем на 5 минут сократилось время поездки. Но и снизилась средняя дистанция. В 2015 году это 16,2 километра, на первое полугодие 2017 года 11,8 километра. Сейчас с нами на связи заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член общественного совета «Транс России» Андрей Попков. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Реальные цифры, вот по вашей оценке, за 2 года подешевело такси на 30% почти.
Ну да, это именно так, если учитывать инфляцию. Все, да, такси подешевело, да, это с позиции профсоюза, это, конечно, печально слышать. Потому что если дешевеет такси, соответственно, на чем экономит? На экономит на безопасности и на оплате труда водителя, так скажем. Вот. На профсоюз, конечно, не устраивает то, что такси подешевело. Мы бы хотели, чтобы оно, наоборот, было дороже, и наши люди, то бишь водители, получали больше за свой труд.
Понимаем вот. Вас, понимаем вас. Не, да, не можем сказать, что поддерживаем, но понимаем.
Следующий, с пониманием, да, нужно относиться тоже к нам.
Хорошо, просто хотелось бы уточнить, а дальше-то есть куда падать или полагаете, что дальше падать уже нельзя?
Я думаю, что уже дно уже нащупали все. Компании каждый день банкротятся, появляются новые, рынок водителей нет нормальных на рынке труда, скажем. И трудовых отношений нет, поэтому и цены такие дешевые. Соответственно, мы этот колокол уже бьем, вот этот колокол уже в Госдуме. В июне месяце была создана рабочая группа, да, по проблемам трудовых отношений в такси-отрасли. Соответственно, в конце лета уже будут собраны аналитические материалы. Вот, и будем принимать меры.
Да, повышать
профессиональный уровень водителей.
Позвольте, а вы с какими предложениями выходите в Государственную Думу? Просто чего нам ожидать, если что?
Мы вышли с предложениями сделать трудовые отношения в такси-отрасли, чтобы люди официально устраивались на работу в такси, работали официально, получали белые официальные зарплаты. Соответственно, были все, бизнес такси был белый и прозрачный.
А принцип лицензирования вас не устраивает?
Нет, а при чем здесь лицензирование и трудовые отношения? Лицензирование – это ограничение допуска на рынок, а трудовые отношения, они должны быть по закону, а их сегодня в такси нет. Компании, ввиду того, что низкие тарифы, не могут позволить себе, как они говорят, оформлять людей официально на работу, и уходит именно от трудовых отношений в тень. У нас получается, что у нас бизнес-такси на сегодняшний момент, он наполовину серый, потому что нет трудовых отношений. А когда нет трудовых отношений, то, соответственно, и про безопасность перевозок речи идти не может.
Андрей Валерьевич, да, просто хотелось бы уточнить на конкретном примере. Вы говорите о том, что это за счет водителей делается сокращение стоимости поездки, за счет безопасности. А если говорить о заработной плате, то она была, например, средняя по рынку X, а сколько стало?
А ее нет, заработной платы у водителей такси. Нет трудовых отношений, нет заработной платы. Заработная плата, есть доход некий, да, который получает водитель.
Доходы упали таксистов?
Упали. Упали доходы.
Ну вот сколько в среднем упали, зарабатывали и сколько зарабатывают сейчас?
На 50%.
Тогда почему? Подождите. Стоимость поездки упала на 30%, а доходы упали на 50%. Как это?
Ну, вот смотрите. Среднее, допустим, таксист 2 года назад, да, вез в среднем за смену порядка 7-8 тысяч рублей. До 10 тысяч он мог привезти. На сегодняшний день 5 – это максимальная цифра. Вот мы смотрим, это выручка, с которой он должен заплатить за бензин, он должен заплатить за аренду, он должен заплатить за подключение, да, там, к агрегатору, проценты агрегатору. Вот, соответственно, если мы посчитаем и посмотрим, вернее, мы это уже сделали, то на 50% упали доходы. Вот. А то, что заявляют сегодня, что чек понизился, да, он и чек понизился. Только у некоторых он понизился на 10-20%, 30%, а некоторых на
50%. Ну. Спасибо. Это был заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Попков. Через мгновение говорим о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Движение в Москве рабочее. Яндекс оценивает загруженность дорог примерно в 4 балла. Серьезные проблемы сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца в районе Русаковской улицы. С чем связано, не знаю, но пробка бордовая. Красивая, растянулась километра эдак на 2-3. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Слушаем коротко. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Кирилл, Москва. Внешняя сторона трешки от Рязанки до проспекта Мира очень плохо, потому что там ближе к проспекту Мира в туннеле в правом ряду ремонт, а в левом произошла авария. Поэтому где-то минут 40-50
придется. Стоим. Спасибо. Спасибо, что предупредили. Ну и Серегович пишет, внутренний МКАД от Волгоградки сложно. Спасибо. Это была информация о движении. Сейчас новости.